Глава 18. В течение нескольких часов я лежал, погрузившись в тягостное оцепенение. Наконец, шум, который подняли вернувшиеся клерки, сообщил мне, что все церемонии, назначенные на сегодня, завершились. Судя по оживленным голосам, соседи мои пребывали в состоянии крайнего возбуждения. «Видели того жирного старого торговца в рубахе из мешковины, который полз по булыжникам на карачках? Вот была потеха. Он так выпучил глаза, что я думал, они у него вылезут из орбит». По всей вероятности, клерки имели удовольствие полюбоваться, как бывшие участники заговора присмыкаются в пыли перед королем, стоявшим на крыльце кафедрального собора. «Да уж, этот старикан немало всех посмешил. Живот у него был такой здоровенный, что едва не волочился по камням. Знаете, кого мне напомнили эти болваны? Коллег, что в прежние годы подползали к кресту во время празднования Пасхи. Эй, Раф, попридержи язык. Ты что, забыл, что подобные обряды под запретом? Но ведь я только сказал...» Я лежал, не ощущая ни малейшего желания выходить из своей каморки и присоединяться к их обществу. Вдруг до меня донесся знакомый голос. Это был Коуфолд. «Слыхали, как король отделал горбатого законника?» «Да, мне рассказали городские клерки, которые были в Вулфорде». Я узнал голос Кимбера, молодого стряпчего, с которым познакомился в первый же вечер. «Король сказал, что по сравнению со своим собратом из Йорка, Шардлейк выглядит жалким горбатым пауком. По словам клерков, Шардлейк побледнел как мел. Он посмотрел на королеву, словно ища у нее защиты, а потом побрел прочь, будто побитая собака». «Король обошелся с беднягой жестоко», — заметил кто-то.
«Вовсе нет», — решительно возразил Коуфолд.
«Это Филти и все прочие, как видно, лишились рассудка. И как только они могли допустить, чтобы во встрече короля участвовал горбун, можно подумать, они намеренно решили опозориться. Что они не знают, что от горбунов надо держаться подальше? Как-то раз моя матушка коснулась руки нищего горбуна, подавая ему милостыню, и с тех пор вся ее жизнь пошла наперекосяк».
Терпению моему пришел конец. Я поднялся с кровати и, рывком распахнув дверь, выскочил из своей каморки. В холле немедленно воцарилось молчание. «И когда же ваша матушка имела несчастье коснуться горбуна?» — вопросил я, вперив взгляд в Коуфолда. «Полагаю, незадолго до того, как она вас зачала. Судя по вашей наружности и душевным качествам, жизнь ее пошла наперекосяк до такой степени, что ей пришлось спариться с самцом свиньи».
Чей-то неуверенный смех, раскатившись, тут же умолк. Коуфолд пытался испепелить меня взглядом. Я понимал, что ему отчаянно хочется наброситься на меня с кулаками, но разница в положении вынуждает его держать себя в узде. Провожаемый мертвым молчанием, я вышел на улицу. Ощутив боль в ладонях, я взглянул на них и увидел, что они в крови. Я так крепко сжал кулаки, что ногти поцарапали кожу. Мне оставалось лишь досадовать на собственную несдержанность. В том, что выходка моя принесет мне немало вреда, можно было не сомневаться. После столь чудовищного оскорбления Коуфолд, разумеется, будет пакостить мне при всяком удобном случае. Мысленно я отметил, что самообладание стало изменять мне непозволительно часто. Сегодня я вышел из себя уже дважды. Только что и во время разговора с Редвентером. «Необходимо взять себя в руки», — приказал я себе. Несколько раз, вздохнув полной грудью, наблюдая, как в пустой загон заводят небольшое стадо местных овец с длинными черными мордами. Прежние обитатели загона, разумеется, отправились на скотобойню, и вскоре мясо их окажется в прожорливых утробах придворных. Во двор вышел здоровенный лохматый детина в грязном фартуке. В руках он держал длинную палку и мешок, из которого капала кровь. Он направился прямиком к медвежьей клетке. При его приближении огромные косматые звери, без движения лежавшие на земле, поднялись и начали нюхать в воздух. Парень, опустив мешок на землю,
достал из него несколько кусков мяса и принялся бросать их сквозь прутья, держась от клетки на безопасном расстоянии. Медведи, вскинув морды, ловили мясо с удивительной ловкостью, обнажая при этом устрашающие желтые клыки. Один кусок упал, не долетев до клетки. Медведь высунул лапу сквозь прутья и попытался дотянуться до него длинными черными когтями. Парень испустил грозный окрик и ударил по лапе палкой. Зверь жалобно взревел и отдернул лапу. Смотритель при помощи палки просунул мясо в клетку.
«Сколько раз тебе говорить, господин косолапый? Не высовывайся!» — проворчал смотритель, глядя прямо в маленькие красные глазки зверя.
Я прошел вдоль церкви и оказался в главном дворе. День уже клонился к вечеру, однако по-прежнему было тепло, к счастью для меня, ибо в припадке ярости я выскочил, не накинув ни плаща, ни мантии. Вечер ожидался спокойный и ясный. Один из тех тихих осенних вечеров, когда в воздухе стоит легкий туман, из деревьев бесшумно опадают разноцветные листья. Однако безмятежность природы лишь усугубила мрак, в который была погружена моя душа. Несмотря на тишину, стоявшую во дворе, он кишел людьми, словно муравейник. У королевского особняка стояло в карауле множество солдат. «Наверное, король и королева сейчас в своих покоях», — решил я. Слуги беспрестанно носились туда-сюда, и я едва не столкнулся с каким-то парнем, который тащил к одному из павильонов резной стул. Уступая ему дорогу, я прислонился к стене, наблюдая за царившей вокруг суетой. Взрыв деланного смеха заставил меня вздрогнуть. Обернувшись, я увидел нескольких придворных, и среди них леди Рочфорд, успевшую переодеться в желтое шелковое платье. Рядом с ней я заметил Джанет Марлин, которая прижимала к груди маленькую лопоухую собачку. Всех прочих придворных дам, нарядно разодетых, набеленных и нарумяненных, я видел впервые. Пышные их юбки громко шелестели по булыжным камням. Леди обменивались остротами с молодыми людьми в ярких, богатых костюмах. Все они были мне незнакомы, за исключением Франциска Дерема, секретаря королевы. Последний имел довольно хмурый вид. Должно быть, потому что вниманием дам безраздельно завладел атлетически сложенный юноша со скульптурно правильным лицом и вьющимися каштановыми волосами. Судя по пурпурному камзолу с золотыми пуговицами и роскошному кружевному воротнику, обладатель столь счастливой наружности отнюдь не испытывал недостатка в средствах. Когда он повернул голову, в ухе у него сверкнул драгоценный камень. Однако же, получше приглядевшись к красавцу, я решил, что черты его излишне мягкие и подвижные для мужчины свидетельствуют о слабом и вздорном характере.
«Вам лучше взять у мистерис Марлин свою собачку, леди Рочфорд», заявил молодой щеголь, насмешливо улыбнувшись Дженнет. «Судя по ее яркому румянцу, собачка слишком нагрела ей грудь».
Дженнет, и в самом деле красная как пион, бросила на шутника злобный взгляд.
«Пожалуй, я последую вашему совету, мистер Калпипер», — ответила леди Рочфорд. «Дайте мне его, Дженнет».
Мистрис Марлин передала ей крошечного песика, который недовольно заворочился, ибо леди Рочфорд едва не задушила его в объятиях.
«Говорят, что держать на руках собаку очень полезно, ибо это благотворно сказывается на пищеварении», — сообщила леди Рочфорд. «Ты лучше всяких снадобий, мой маленький Рекс». «Я знаю более верные и приятные средства, идущие на пользу женскому пищеварению», заявил Калпипер, заставив дам смущенно захихикать.
К моему удивлению, леди Рочфорд бросила на юнца взгляд, исполненный девичьего кокетства.
«Фу, сэр, как вам не стыдно!» — пропела она с заливистым смехом. «Нет ничего стыдного в том, чтобы доставить удовольствие прекрасной леди», заявил Калпипер и погладил собачку, которая в ответ сердито тявкнула.
Я заметил, что короткая ее шерстка успела испачкаться в белилах, толстым слоем покрывавших шею леди Рочфорд.
Компания направилась в мою сторону, и я торопливо отвернулся, однако Дженнет Марлин все же встретилась со мной глазами и нахмурилась. Глядя вслед блистательному обществу, я думал о том, что три его члена, леди Рочфорд, мистрис Марлин и секретарь Дерем видели, как я входил в королевский особняк со злополучной шкатулкой в руках. Еще некоторое время постояв во дворе, я решил вернуться в свою каморку. «И куда только запропастился Барак?» — сердито спрашивал я себя. «Наверняка наслаждается обществом красотки Тамазин». Я уже собирался войти в дом, когда кто-то окликнул меня по имени. Обернувшись, я увидел, что ко мне направляется мастер Крейг. «Как вы себя чувствуете, брат Шарлейк?» — спросил он, сияя улыбкой. Судя по его дружескому обращению, слухи о позоре, который я претерпел сегодня утром, еще не успели до него дойти.
«Превосходно! А как ваши дела, сэр?»
«Представьте себе, на меня обрушился бесконечный поток жалоб», — с тяжким вздохом сообщил Крейг. «Все прибывшие недовольны предоставленным им жильем. Кажется, они готовы вменить мне в обязанность извести вшей и клопов во всех постоялых дворах Йорка».
«По-моему, сюда прибыло несколько тысяч человек», — заметил я. «И как только вам удалось их всех разместить, для такой уймы народу никаких гостиниц не хватит».
«Если у вас есть свободная минутка, я могу показать, где они все устроились», — с хитрой ухмылкой проронил Крейг.
Я недоверчиво скинул бровь. «Все? За одну минуту?»
«По крайней мере, все слуги и челядь, а их прибыло более 2000».
«Что ж, идемте. Думаю, это весьма впечатляющее зрелище».
«Я бы скорее назвал его кошмарным, сэр. Идемте же».
К моему удивлению, Крейг повел меня в церковь. Войдя внутрь, я едва не оглох от стоявшего там шума. Почти все стойла были заняты верховыми лошадьми. Конюхи сновали взад-вперед с охапками сена или же чистили животных. Запах навоза, казалось, насквозь пропитал все вокруг. В нескольких боковых капеллах я увидел кузнечные горны. Кузнецы трудились, не покладая рук, выковывая новые подковы взамен тех, что пришли в негодность за время путешествия. «Сюда прибыло около 5000 лошадей», — мысленно прикинул я. «Значит, им требуется 20000 подков». Пол в нефе был сплошь покрыт грязной соломой и навозом. Дабы не испачкаться, мастер Крейг приподнял край своей мантии. В дальнем конце нефа я увидел массивную дверь, около которой стояли в карауле двое солдат. Они отдали честь Крейгу.
«И есть здесь кто-нибудь?» — осведомился Крейг.
«Нет, сэр, сейчас никого».
«Тогда идемте, сэр», — сказал Крейг, повернувшись ко мне. «Вы в состоянии подняться по лестнице?»
«Надеюсь, что да», — ответил я. Мною овладело замешательство. Я отнюдь не был уверен, что поступаю благоразумно, в одиночестве следуя за человеком, который вполне возможно покушался на мою жизнь. Но я отогнал сомнения прочь. Возвращаться в свое временное пристанище к любезным и приветливым соседям у меня не было ни малейшего желания. Солдаты распахнули перед нами дверь, и мы начали подниматься по винтовой лестнице. Подъем длился долго, и мы оба изрядно запыхались. Наконец, Крейг распахнул еще одну дверь, и мы оказались на бывшей колокольне, давно уже лишившейся колоколов, отправленных на переплавку. Весь неф был виден отсюда, как на ладони. Далеко внизу горели кузнечные горны. Багровое пламя, полыхавшее на фоне темных стен, производило довольно зловещее впечатление. Внезапно в памяти воскресла смертельная схватка, которую 4 года назад мне пришлось выдержать на другой колокольне в монастыре Скарнси. Тогда я был на волосок от гибели. Пережитый ужас овладел мною, и я вздрогнул, когда мастер Крейг коснулся моей руки. «Вам не слишком уютно на такой высоте, сэр? Должен признаться, у меня тоже поджилки трясутся, но ради подобного зрелища можно пережить несколько неприятных минут». Он указал рукой на окно. «Взгляните только!» Я подошел к окну. Зрелище, открывающееся мне, было до такой степени необычным, что у меня глаза на лоб полезли. Поля, раскинувшиеся за монастырем, превратились в подобие гигантского бивуака. Огромные пространства были обнесены плетеными изгородями. Сотни солдатских палаток возвышались вокруг костров, дым от которых устремлялся в синее предвечернее небо. В котлах невероятных размеров готовилась пища. За лагерем вплотную друг к другу громоздилось множество телег, охраняемых солдатами. Мощные тягловые лошади щипали траву на лугу за оградой. Мне показалось, что их никак не менее нескольких сотен. В некотором отдалении работники копали ямы для отхожих мест. Людей в лагере было столько, что их хватило бы на целый город. Некоторые развлекались игрой в футбол, другие сражались в кости или же просто сидели около палаток. На самодельной арене устроили петушиный бой, и зрители оглашали воздух хохотом и одобрительными возгласами. «Господи Боже!» — только и мог пробормотать я.
«Как видите, место нашлось для всех», — с довольной улыбкой изрек Крейг. «Кстати, это я предложил устроить на колокольне наблюдательный пункт. Офицеры и чиновники в любой момент могут подняться сюда и посмотреть, что творится в лагере. Слава богу, в мои обязанности это не входит. Я несу ответственность лишь за размещение придворных и джентльменов».
«Мне никогда прежде не доводилось видеть такое огромное скопление людей», — заметил я. «То, что всех удалось устроить на постой, — настоящее чудо».
Крейг довольно кивнул. Заходящее солнце осветило его круглое лицо, сделав особенно заметными бесчисленные морщины. Короли нередко совершают длительные путешествия, и потому среди вельмож есть люди, искушенные в подобных делах, — пояснил он. К тому же разместить 1000 слуг ничуть не труднее, чем разместить армию во время военного похода. Но, конечно, приготовления потребовали немалых усилий. «Да и денег тоже», — добавил он, многозначительно вскинув бровь. «Вы представить себе не можете, сколько все это стоило».
Я окинул взглядом бесконечные ряды повозок. Сегодня утром я был поражен тем, что за королевским кортежем следует так много клади.
А как же иначе? Они везут с собой шатры и палатки, ведь иногда, вдали от городов, даже членам тайного совета приходится ночевать на бивуаке. Ну и пропасть всякой всячины, от съестных припасов и фуража до гончих собак короля. Ведь иногда при виде какого-нибудь дикого животного у него возникает желание поохотиться. «Да еще у них с собой множество оружия», — сообщил Крейг, и взгляд его, устремленный на меня, неожиданно стал серьезным. «Ведь от северян всего можно ожидать. В случае непредвиденных осложнений возчики и носильщики превратятся в солдат». Я указал на ряд разноцветных палаток, расположенных в некотором отдалении от всех прочих. Люди, толпившиеся вокруг них, образовали подобие очереди. «А там что такое?» Крейг вспыхнул и смущенно откашлялся. «Там, сопровождающие».
«Сопровождающие?»
«Иными словами, проститутки».
«Понятно».
«Никто из тех, кто принимает участие в путешествии, не имеет возможности взять с собой жену», — пояснил Крейг. «За исключением короля, конечно. Мы не можем допустить, чтобы толпы ошалевших от вожделения мужчин осаждали города, которые встречаются им по пути. Так что шлюхи в обозе — это вынужденная необходимость. Кстати, их отбирали самым тщательным образом. Вовсе ни к чему, чтобы эти девки распространяли по всей Англии французскую болезнь и прочую заразу. Видите сами, скучать без дела им не приходится».
«Да, мужчины должны удовлетворять свои потребности».
«Разумеется. Но скажу откровенно, прежде я и думать не думал, что королевские слуги — столь грубый, невежественный сброд. Видели бы вы, что они вытворяют по дороге, напиваются до потери сознания, оскорбляют поселян, справляют нужду у самых палаток. А уж до чего они вороваты, это и представить невозможно. Если бы повозки с кладью не охраняли солдаты, их мигом обчистили бы. Что до наглости и дерзости, тут они вовсе не знают себе равных. На любое замечание отвечают откровенным хамством. И даже в присутствии придворных не пытаются сдерживать свои грязные языки. Новое учение изрядно испортило простых людей», — покачав головой, изрек Крейг. «Оно вселило в них гордыню и надменность. Но, может, вы придерживаетесь иного мнения?» — спросил он, и в глазах его зажглись любопытные огоньки. «Я слышал, вы были убежденным приверженцем реформ».
«Те времена давно миновали», — покачал я головой. «И ныне я не могу назвать себя приверженцем чего бы то ни было».
«А помните наши студенческие годы?» — со вздохом вопросил Крейг. «До того, как Нэн Болейн перевернула всю страну с ног на голову, жизнь текла куда спокойнее. По крайней мере, все мы были уверены в завтрашнем дне и не ждали от него неприятных сюрпризов.
«Человеку свойственно воспринимать прошедшее в радужном свете», — изрек я.
«Возможно, вы правы», — кивнул Крейг. «И все же то были славные денечки. Когда я начал служить при дворе, там заправляла знать старой закалки. Эти люди не шли ни в какое сравнение с нынешними вельможами, поднявшимися из низов. Кромвеля больше нет, но при дворе по-прежнему полно людей низкого происхождения и самых низких устремлений».
«Таков, например, Ричард Рич», — кивнул я. «Накануне я видел его в Йорке». Услышав мои слова, Крейг едва не подпрыгнул на месте, чем немало меня поразил.
«Вы знакомы с Ричем?» — вопросил он, метнув на меня взгляд, в котором испуг мешался со злобой.
«В Лондоне мне довелось вести дело, в котором ответчиком выступал Рич, точнее, один из его ставленников».
«Это не человек, а ядовитая змея», — с жаром заявил Крейг.
«Вполне разделяю ваше мнение. Я ожидал, что Крейг объяснит мне причины столь жгучей неприязни, однако он счел за благо переменить тему.
Скажите, удалось ли схватить злоумышленника, который на вас напал?» — осведомился он. «Или хотя бы выяснить, кто это был?»
«Пока ничего не известно», — ответил я, глядя ему прямо в глаза. «Но преступника непременно найдут».
«Возможно, вы не знаете, но после нападения на вас мы усилили меры безопасности. Слишком много тревожных событий произошло в аббатстве за последние дни. Ведь очень может быть, смерть несчастного Олдроида была отнюдь не случайной. По крайней мере, по городу ходят упорные слухи, что его убили».
«Вот как?» «Да», — кивнул Крейг.
«Так что, вы сами понимаете, у тех, кто отвечает за безопасность короля, есть веские основания для беспокойства. Мы и прежде не допускали в аббатство посторонних. В городе достаточно проходимцев, которые под видом слуг могут проникнуть в дома и утащить все, что плохо лежит. Но вчера я получил новое распоряжение, согласно которому всякого, кто пожелает проникнуть в аббатство, не имея соответствующих документов, следует непременно задержать и подвергнуть допросу». «Как вы полагаете, сэр, эта мера оградит нас от новых удручающих происшествий?»
«Судя по всему, бывший мой однокашник пытается выудить у меня какие-то сведения», — пронеслось у меня в голове. «Но для настоящего злоумышленника делает это слишком бесхитростно». «Не могу сказать ничего определенного, мастер Крейг».
«Признаюсь, у меня душа ушла в пятки, когда Малливерер приказал меня обыскать».
«Но вам нечего было опасаться. Убедившись в вашей невиновности, он освободил вас ото всяких подозрений. Или он опять вызывал вас для беседы?»
«Слава богу, нет. На меня беспокоит одно обстоятельство. Я не раз говорил с покойным Олдроидом. Может быть, я беседовал с ним чаще, чем кто-либо другой из обитателей аббатства».
Крейг испустил сокрушенный вздох.
«Признаюсь, отправляясь в Йорк, дабы заблаговременно подготовиться к прибытию короля и его свиты, я немало страшился встречи с местными жителями. Все эти рассказы о свирепости и грубости северян, каждый из которых в душе мятежник, произвели на меня сильное впечатление. Надо сказать, тревожные мои ожидания в значительной мере оправдались, ибо здешние горожане держались со мной до крайности настороженно и недружелюбно. Лишь мастер Олдроид неизменно был готов поддержать беседу. Мне нравилось его открытое приветливое лицо, только и всего».
Крейг вновь тяжело вздохнул.
«Но боюсь, что мои разговоры с Олдроидом не прошли незамеченными и навлекут на меня новые беды. Мастер Шардлейк, при вашей проницательности вы наверняка заметили, что здешнее великолепие обманчиво. Каждый из нас, будь он жителем Йорка или южанином, должен постоянно остерегаться, и это чрезвычайно утомительно».
«Крейг наверняка что-то скрывает», — пронеслось у меня в голове. Ноздри мои, казалось, чуяли запах чужой тайны. На память пришел рассказ Барака о том, как он видел Крейга в таверне, пользующийся сомнительной репутацией.
«Полагаю, в первые дни после приезда вы ощущали себя очень одиноким», — заметил я. «Еще бы! Кроме мастера Олдроида, мне словом было не с кем перемолвиться».
«Да, эта поездка принесла вам немало хлопот и тревог. тем приятнее будет вернуться в Лондон, где вас с нетерпением ждет семья. И если мне не изменяет память, у вас 7 детей. 7. Надеюсь, что Господь не оставил их своими милостями, и все они живы и здоровы, как и их матушка, моя супруга Джейн. К моему удивлению, при этих словах на лицо его набежала тень. Она так не хотела, чтобы я принимал участие в этом путешествии.
Пухлые пальцы Крейка беспокойно теребили пуговицу.
Разлука наша длится дольше, чем мы предполагали, и одному Богу известно, когда же я смогу соединиться с семьей. Боюсь, после моего возвращения на меня обрушится целый град упреков. И я не скоро смогу вернуть себе расположение своей дражайшей половины, заключил он сделанным смехом.
Я понял, что идиллическая картина семейной жизни, которую я нарисовал, размышляя о Крейке, весьма далека от истины.
В какое-то мгновение я уже хотел напрямую спросить его, что ему понадобилось ночью в таверне, но потом сообразил, что вопрос мой заставит его насторожиться. Нет, будет намного благоразумнее посетить ту таверну вместе с Бараком и разузнать, что к чему.
«Думаю, нам пора спускаться, сэр», — произнес я вслух.
«Вскоре стемнеет, а обратный путь лучше проделать при хорошем освещении.
Спасибо вам за то, что показали мне лагерь. Сегодня вечером я непременно совершу прогулку в поля и осмотрю его вблизи.
Всегда рад оказать вам услугу, сэр», — улыбнулся Крейг и первым двинулся вниз по лестнице. Спустившись, я пересек церковь и вышел во второй двор. Внимание мое привлек сплошной людской поток, тянувшийся к боковым воротам, носившим название «Ворот святого Олафа». Вне всякого сомнения, люди эти, подобно мне, вознамерились взглянуть на огромный лагерь. У меня не было желания присоединяться к толпе, в которой вполне могли оказаться очевидцы моего недавнего унижения. Поэтому, завидев скамью под старым буком, я опустился на нее. Земля вокруг была сплошь покрыта багряно-красными листьями, которые опадали с едва слышным шелестом. Сидя здесь, в стороне, я мог наблюдать за движением у ворот, не опасаясь привлечь внимание. Мысли мои упорно возвращались к тягостному происшествию в Фулфорде. Напрасно я приказывал себе выбросить унизительные воспоминания из головы. Никакие усилия рассудка не могли мне помешать бередить собственную душевную рану. Неужели я действительно побледнел, как мел, и устремил на королеву взгляд, умоляющий о защите? Возможно, я вызвал у нее жалость. Впрочем, она сама нуждалась в сочувствии. Юная девушка, которую выдали замуж за грузного старика с гниющей ногой, вряд ли пребывает на 7 небе от счастья. Я вспомнил глаза короля, холодные и жестокие. И это повелитель Англии, по печению которого Господь верил души сотен тысяч подданных. Неужели сам Бог вещает его устами? По крайней мере, так утверждает архиепископ Кранмер. Всех нас с детства учили видеть в монархе не просто смертного, но помазанника Божьего, а в последние годы король был объявлен чуть ли не полубогом. Я никогда не верил в божественную сущность земных правителей, но до сегодняшнего дня и представить себе не мог, что пышные хвалы воздаются человеку столь неприглядному телесно и душевно. Но ведь наверняка я не единственный, кто разглядел уродство под пышной мантией. Вне сомнения, истинная сущность короля не оставалась тайной для тех, кто его окружает, или же сверкание власти затуманило их взор. Любопытно, какое впечатление произвел король на Джайлса. Вероятно, друг мой был очень польщен, услышав похвалу из уст монарха. Я вновь с горечью подумал о том, что Джайлс не счел нужным дождаться меня, сказать несколько слов утешения и поддержки. Прежде старый законник отнюдь не производил впечатления человека, способного отвернуться от того, кто попал в неловкое положение. «Слава Богу, я вас нашел!» Подняв глаза, я увидел стоящего у скамьи Барака.
«Я никуда не пропадал?» — ухмыльнулся я. «Это вы куда-то запропастились?»
«Вы не думаете о том, что вам опасно сидеть на скамье в одиночестве?»
«Сейчас я не расположен особенно заботиться о собственной персоне. Вы уже слышали о том, что произошло в Фулфорде?»
«Слышал. Когда я вернулся домой, этот подонок Колфулд как раз живописал вашу встречу с королем во всех подробностях. Похоже, она представлялась ему прекрасной мишенью для шуток.
Я уже предупреждал, что ему лучше отказаться от подобных упражнений в остроумии, но, похоже, мои слова пропали в туне.
Что до меня, я сказал без обиняков. Если он не заткнется, я разобью его глупую башку о стену. И если слова мои тоже пропадут в туне, я незамедлительно перейду к действиям.
«Спасибо», — смущенно пробормотал я. «Что-то произошло?» — добавил я, заметив, что Барак встревожен. «Ну да.
Я ж говорю, я с ног сбился, пока вас искал. Мальверер желает немедленно видеть нас обоих. Он ждет нас в королевском особняке».
«Этого еще не хватало», — вздохнул я, чувствуя, что тягостные мои воспоминания улетучились, уступив место насущным тревогам.
«Сюда пожаловал один из трех членов Тайного Совета», — сообщил Барак. «И он хочет незамедлительно расспросить нас об исчезнувших документах».